2. Мы сидели в почти пустом баре, популярном некогда кабаке, обшитом дубовыми панелями, где припахивало жирком от гамбургеров, а по стенам висели вымпелы лиги плюща. И Плат говорил бессвязно, монотонно и так тихо, что мне изо всех сил приходилось напрягать слух. «У папы», — сказал он, уставившись в стакан джина с лаймом, любимого напитка миссис Барбур. Мы изо всех сил избегали разговоров об этом, но бабушка называла это химическим дисбалансом, биполярное расстройство. Первый случай, или приступ, уж называй как хочешь, с ним произошел в Гарвардской школе права. На первом курсе, до второго он так и не доучился. Вдруг какие-то безумные прожекты, всплески энтузиазма. На занятиях он вдруг стал всех перебивать, вести себя задиристо. Засел за сочинение какой-то эпической поэмы на целую книгу про китобойное судно «Эссекс». А в поэме билиберда одна, а не стихи. И тут еще сосед его по комнате, который, похоже, и оказывал на него самое благотворное влияние, уехал на целый семестр учиться в Германию, ну и... Дед сел на поезд, поехал в Бостон его забирать. Его арестовали за то, что он развел костер возле памятника Сэмюэлу Эллиоту Моррисону на авеню Содружества. Еще отбивался потом от полицейского, который пытался его задержать. Я, конечно, знал, что с ним не все ладно, но не думал, что до такой степени. Ну, как? Плат поглядел в стакан, потом одним глотком осушил его. Это было еще задолго до моего рождения. Когда они с мамой поженились, все переменилось. Он долго сидел на таблетках, хотя бабушка, после всего, что случилось, вечно была с ним настороже. После чего всего? «Ах, мы-то, внуки, с ней всегда ладили», — поспешно добавил он. «Но ты представить не можешь, сколько от отца по молодости было бед. Он спустил какую-то кучу денег». Сплошные ссоры и припадки, какие-то отвратительные неприятности с несовершеннолетними девочками. Он потом поплачет, попросит прощения, и опять все по новой. Бабуля вечно обвиняла его в том, что у деда случился сердечный приступ, мол, они без конца орали друг на друга у деда в конторе, и бух. Но с таблеточками он был чистый агнец. Замечательный отец. Ну, сам знаешь, с нами, детьми, замечательный. Он был чудесный. Я таким его помню. Ну да, Плат пожал плечами. Это он мог. После того, как они с мамой поженились, он какое-то время не сбивался с курса, а потом, не знаю, что стряслось, понаделал каких-то бездумных вложений. Первый звоночек. По ночам названивал каким-то нашим знакомым. Стыда не оберешься. В таком вот духе все. Воспылал романтической страстью к студентке, которая у них в конторе проходила стажировку. Мамочка была знакома с родителями этой девочки. Тяжело было до ужаса. Отчего-то меня растрогало то, как Плат называл миссис Барбур мамочкой. «Я не знал даже», — сказал я. Плат нахмурился. Унылое, безысходное выражение его лица заострило сходство с Энди. «Да и мы-то почти ни о чем не знали. Но мы — дети», — горько заметил он, с нажимом проведя по скатерти большим пальцем. «Папа заболел. Вот все, что нам говорили. Я-то сам в школе был, когда его упекли в больничку. Мне с ним даже по телефону не дали поговорить. Сказали, что он очень сильно болен. А потом я долго-долго боялся, что он умер, а мне не хотят рассказывать». «Да, это я помню. Ужасно это все».
«Что все?»
«Ну, эти проблемы с нервами».
«Ну да».
Я вздрогнул, увидев, как вспыхнули от ярости его глаза.
«А мне-то откуда было знать, нервные ли у него проблемы, рак в последней стадии или еще какая-нибудь херня? Энди такой чувствительный. Энди пусть лучше останется дома. Школа-пансион не пойдет Энди на пользу. Ну, а меня-то мамочка с папочкой услали из дома, едва я шнурки научился завязывать. В тупорылейшую, блин, конно-спортивную школу «Принц Георг». Второсортное какое-то заведение, но что ты? Это ж так укрепляет характер. Это поможет ему подготовиться к Гротону. Туда ведь совсем маленьких берут, от 7 до 13. «Видел бы ты их рекламные буклеты, вергинские охотничьи угодья, все такое. Да только не было там никаких зеленых холмов и всадников, как на картинках. Меня на конюшне лошадь так легнула, что сломала мне плечо. И вот лежу я, значит, в лазарете с видом на подъездную аллею, и ни одной машины, ни одна сволочь меня не навестила, даже бабуля, и та не приехала. Да еще и доктор оказался алкашом и неправильно мне плечо вправил, до сих пор иногда побаливает. И лошадей этих гребаных по сей день ненавижу». Ну и, в общем, неловко сменил он тон. Оттуда они меня выдернули и запихнули в Гротон, как раз когда с папой все стало совсем плохо, и его отправили на лечение. Что-то там с ним такое случилось в метро. Версии тут противоречивые. Папа говорил одно, копы совсем другое, но... Он с манерной мрачной насмешливостью вскинул брови. Раз, и папочка в психушке. На 2 месяца. Никаких тебе ремней и шнурков, никаких острых предметов. Но ему там прописали шоковую терапию, и это, похоже, помогло, потому что после выписки он был как новенький. Ну, сам помнишь, практически отец года. И я вспомнил ту нашу с мистером Барбором отвратительную встречу на улице, но решил про нее не рассказывать. Что случилось? Да кто его знает. Через несколько лет у него опять начались проблемы, пришлось снова лечь в больницу.
Какие проблемы?
Шумно выдохнул Плат. «Да, все то же. Позорные эти телефонные звонки, срывы в общественных местах и так далее. Но, конечно же, у него никаких проблем не было. С ним все было в полном порядке. А понеслось все, когда он начал протестовать против ремонта какого-то здания. Молотки стучат, пилы визжат, огромные корпорации разрушают наш город. Все неправда, конечно. И потом, знаешь... Одно за другим, как снежный ком, дошло до того, что ему стало казаться, будто за ним все время следят, шпионят, фотографируют. Он стал рассылать какие-то безумные письма, в том числе и кое-каким клиентам его фирмы. В яхт-клубе так всем надоел, что начались жалобы. Жаловались даже его старые друзья, ну, их тоже понять можно. В общем, когда папа второй раз вернулся из больнички, то стал совсем каким-то другим. Перепады настроения у него были уже не такими сильными, но он ни на чем не мог сосредоточиться и вечно раздражался по любому поводу. Где-то с полгода назад он сменил врачей, взял на работе отпуск и уехал в Мэн. У нашего дяди Гарри там домик на островке. В доме никого, один медбрат с ним. Папа сказал, что морской воздух ему на пользу. И мы все по очереди к нему ездили. Энди тогда как раз был в Бостоне, в МТИ. И меньше всего на свете хотел там торчать с папой, но, к несчастью, он был к нему ближе всех, поэтому поторчать ему там пришлось. А он не вернулся в... Я не хотел говорить в психушку. В то место, где лечился раньше. Ну а как ты его заставишь? Человек против воли просто так никуда не запихнешь, особенно если человек этот никак не хочет признать, что с ним что-то не так. А он не признавал, конечно. Ну и потом мы сами верили, что лекарства помогут, что все с ним будет пучком, дай только лекарства подействуют. Медбрат к нам заглядывал, следил, чтобы тот нормально питался и принимал таблетки. Каждый день папа по телефону разговаривал со своим психиатром. Ну, слушай, даже доктор сказал, что все в норме, оправдываясь, добавил он. Сказал, что папа, если хочет, ему можно и машину водить, и плавать, и ходить под парусом. Наверное, не лучшая была идея отплыть вечером, но погода была неплохая. Ну и ты, конечно, знаешь, как это у папы. Бесстрашный морской волк, все дела, геройство и отвага.
Понятно. Я слышал очень-очень много рассказов про то, как мистер Барбур заплывал в неспокойную водичку, а потом оказывалось, что там Норд-Ост, в 3 штатах объявлено чрезвычайное положение. По всему Атлантическому побережью вышибло электричество, а Энди, шатаясь и сблевывая, вычерпывает соленую воду с палубы. Накренившиеся ночи, нос увяз в дюнах, тьма и проливной дождь.
Сам мистер Барбур, оглушительно хохоча, за воскресным завтраком из безалкогольной кровавой мэри и яичницы с беконом, не раз рассказывал, как его с детьми во время урагана вынесло из пролива Лонг-Айленд в открытое море, и радиосвязь отключилась. Как миссис Барбур вызвонила священника из церкви святого Игнатия Лайолы на углу Парк-авеню и 84-й, и всю ночь молилась с ним. Это миссис Барбур-то. Пока береговая охрана не доложила, что судно причалило.